Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Нашей сегодняшней программы Андрей Амальрик. Обе буквы А. Так что, несомненно, он стоит в первом блоке наших программ, с которых мы начали наш цикл. Андрей, давайте обоснуем выбор этого человека. Ваше мнение об Амальрике. Почему он заслуживает своего места в нашей серии?
Вы знаете, Иван, мне кажется, причины тому две. И не потому, что две буквы А, не будем лукавить, а Андрей Сахаров у нас никогда не планировался на букву А. Причины две совершенно другие. Во-первых, это блистательный ум, потрясающий публицист, прекрасный человек, судя по тому, что мне удалось прочесть его и о нем. Мне не довелось быть с ним знакомым. И вторая причина, которая, по-моему, не менее важна, хотя она никогда не определяла выбор наших героев, но, тем не менее, раз она возникла, о ней нельзя не сказать. Это то, что имя Андрея Амальрика, к сожалению, уходит из памяти людей.
Ну, давайте, чтобы не откладывать на потом, давайте послушаем опрос. Какие ассоциации вызывает фраза «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», как известно это название, самой известной, знаменитой работы Андрея Амальрика, какие ассоциации вызывает эта фраза у прохожих на улицах Петербурга?
Просуществует ли? Да я думаю, что когда были ассоциации в голове, что просуществует. Сейчас-то навряд ли уже.
Просуществует ли Советский Союз до 84-го года? Никаких у меня ассоциаций, ничего нет.
Никаких. Отлично, что он развалился. Очень рад, я лично. Надо было раньше ему развалиться. Сейчас же много народу ходит, которые хотят, чтобы был Союз, хотя это ясно, что, во-первых, неосуществимо, во-вторых, не нужно никому.
Аналогично. Вполне согласна.
84-й кто там? Не знаю даже, кто это сказал, не знаю.
Умозрительная фраза, уже давно время это прошло. На эту тему, что просуществует, ну, кто-то мог говорить, наверное, те, которые вершили все это дело. Хитрецы всякие, жилье это. Они знали, что делали. Чубайцы там, и шайка вся эта. Я так полагаю, что они готовили это, потому что хотелось им жить получше, чем они жили, наверное. Хотели пошиковать. Что-то такое слышал, Амальрик. Но это что-то из древнего.
Кто мог спрашивать? Ну, скорее всего, оппозиция какая-нибудь. Яблоко, кто там еще тогда были, Хакамадова, Немцов. Не помню уже, давно что-то было. По крайней мере, простые люди не задумывались на предмет существования Советского Союза. Это все было в верхах и сбоку. Там, где недовольные, диссиденты, оппозиционеры. А простому народу жилось и жилось. По очередям бухтели. Вот мне, например, было нормально. Или потому, что я была молодая.
Ассоциация книга такая была, во-первых. На слуху слова есть. Ну и ассоциация вообще с Советским Союзом. Действительно, у меня было ощущение в то время, что вот эта кривая, которая идет, не имеет продолжения.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Какие ассоциации у вас вызывает фраза про существование? Существует ли Советский Союз до 1984 года? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, кто такой Андрей Амальрик? Рядовым жителям нашей культурной столицы неизвестно. Теперь мнение с другого полюса. Правозащитник и друг Амальрика Сергей Григорянц.
Андрей – человек совершенно недооцененный. Он единственный из людей популярных, людей широко известных, который вот не просто написал книгу «Просуществует ли Советский Союз до 84-го года», но очень остро, по-видимому, с разных точек зрения, а точнее, разными органами чувств, поразительной своей интуицией и историческим анализом, чувствовал гниение и распад Советского Союза. Чувствовал и предсказывал его. Само по себе это было бы очень важно. Само по себе это было бы очень интересно. Но ведь он, что сейчас совершенно забыто, сказал самые важные слова, которые, во-первых, никто другой не сказал, и, во-вторых, к несчастью, как мы сейчас с вами это хорошо понимаем, не были услышаны и не были поняты. Он сказал, что вот среди диссидентов, среди инакомыслящих есть люди, морально осуждающие советский режим и, с одной, стремящиеся к его улучшению, но, с другой стороны, подспудно считающие, что это навсегда. Как ему сказала Надежда Яковлевна, да и мне говорила, что, ну, советский режим просуществует 1000 лет. Андрей не просто остро очень как-то внутренне, ну, все-таки не умея даже объяснить, чувствовал, что распад Советской империи близок. Он ведь дополнял это тем, что надо не просто это чувствовать, а готовиться к времени распада. Он просто говорил, что готовится ко времени перестройки. Он использовал даже это слово тогда, когда оно, в общем, не приходило в голову никому. И одна из серьезных проблем России, как мы сейчас понимаем, была именно в том, что Андрей никем не был услышан, и никто к этому не готовился.
Краткая биография Андрея Алексеевича Амалиека. Мы используем в данном случае биографические данные, собранные Дмитрием Зубаревым и Геннадием Кузовкиным, двумя мемориальцами, мнению и знанию которых нельзя не доверять. Андрей Алексеевич родился в 1938 году, скончался, или точнее погиб, в 1980-м. Это историк, публицист, драматург и общественный деятель. Он родился в Москве в семье известного историка и археолога. В 1962-1963 году был студентом исторического факультета МГУ. Исключен за курсовую работу, в которой защищал так называемую «нормандскую теорию», отвергавшуюся советской наукой. Приобрел известность как коллекционер художников-авангардистов. Сочинял пьесы в духе театра абсурда. Завязал знакомства среди иностранцев, журналистов и дипломатов, работавших в Москве. Был за это в мае 1965 года арестован и осужден к 2,5 годам ссылки, формально как тунеядец. Отбывал срок в Сибири. В июне 1966, раньше срока, Амалиек был освобожден со снятием судимости и вернулся в Москву. Свою жизнь в ссылке он написал в книге воспоминаний, в своей первой книге воспоминаний, «Нежеланное путешествие в Сибирь». Работал внештатным сотрудником агентства печати «Новости». Подчеркиваю, внештатным сотрудником. Амалиек первым среди московских диссидентов начал постоянно общаться с иностранными корреспондентами, выполняя роль офицера связи, это слова Кузовкина и Зубарева, между диссидентскими кругами и зарубежными журналистами. Позднее написал статью «Иностранные корреспонденты в Москве» 70-го года, где исследовал правовое положение представителей иностранных средств массовой информации в СССР и причины, мешавшие им нормально заниматься журналистикой. Вместе с Павлом Литвиновым работал над сборником «Процесс четырех» о суде над Александром Гетцбургом, Юрием Голанцковым, Верой Лажковой и Добровольским. После ареста Павла Литвинова закончил этот сборник и в октябре 68-го передал его иностранным корреспондентам. Был в числе тех, кто помог передать на Запад рукопись Андрея Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В конце 68-го года уволен с работы и устроился почтальоном. В апреле и июне 69-го написал эссе «Про существует ли Советский Союз» до 84-го года, где сформулировал концепцию ближайшего будущего СССР. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей Амалиек.
Когда вы впервые услышали про Андрея Амалиека?
Очень давно, и меня поразило звучание его имени. Дело в том, что человек, который произнес при мне впервые это слово, не смог правильно артикулировать звуки в этой фамилии. Человек произнес что-то вроде Аманрик, его поправили, Аманрик. Ну, а Манрик, Аманрик, неважно. Ну, в общем, вот этот безумный, который предсказал очень скорую гибель Советского Союза. Разговор шел приблизительно в середине 70-х годов. Текста книжки или брошюры, как я впоследствии осознал, про существует ли Советский Союз до 84-го года, я очень долго не читал. Это, скорее, позднейшее знакомство мое с ней. Конечно, в пересказе, в основных ее идеях, книга Амалерика была известна уже давно, поскольку практически все диссиденты ее упоминали. Но запомнил я и некоторый холодок в устах правозащитников по отношению к автору этой брошюры. Андрей, а вам когда посчастливилось прочитать этот текст?
Я читал тексты Амальрика не в правильном, наверное, порядке. По крайней мере, не так, как они были написаны. Если ты не попадал в самую обойму, в центр дистрибуции распространения самиздата, то тексты могли до тебя доходить чуть-чуть позже, чем до других, или много позже, чем до других. Первое, что я прочел, написанное Амальриком, это было открытое письмо Анатолию Кузнецову. Может быть, потому, что это сразу привлекло внимание. Побег Кузнецова комментировался даже советской печатью. Это было действительно громкое событие. И реакция на него, конечно, была интересна. И я помню то ощущение удивления, радостного изумления, когда я читал этот текст, потому что было видно, что имеешь дело с блистательной литературой, даже облеченной в эпистолярную форму. Некоторые фрагменты этого письма я с удовольствием перечитываю и сегодня. «Я всегда старался не делать того, что я осудил бы в душе», – писал Амальрик. «Я не только не вступил в партию, как вы, но также и в комсомол, и даже в пионеры, хотя меня, маленького мальчика, настойчиво побуждали сделать это. Я предпочел быть исключенным из университета и расстаться с надеждой стать историком, но не исправлять ничего в работе, которую я сам считал правильной. Я предпочел вообще не носить свои стихи и пьесы в советские издательства, чем уродовать их в надежде, что меня напечатают».
Андрей, простите, что перебиваю вас, но, возможно, следует напомнить нашим слушателям, тем, кто это забыл или почему-то не знает, кто такой Анатолий Кузнецов и почему Андрей Амальрик его осуждает и пишет ему открытое письмо.
Анатолий Кузнецов был одним из популярных советских писателей, авторов популярнейшего же журнала «Юность», такого как бы оплота вольномыслия в 60-е. Ну, наверное, даже в 70-е годы. Автор повести «Бабий Яр», которая была изуродована советской цензурой, и полный текст ее появился после побега Кузнецова только на Западе. Автор замечательного рассказа «Артист Миманца», прекрасного рассказа о маленьком актере и его судьбе в театре. Рассказа настолько безысходного и настолько неожиданного в советское время, что советская официальная критика на него немедленно набросилась. А также он написал довольно много весьма, что бы ни говорили, но, в общем, весьма правоверных текстов, которые были опубликованы отдельными изданиями, рассказами в том же журнале «Юность» и так далее, так далее, так далее. Для того, чтобы выехать за границу, где он уже планировал свой побег, Анатолий Кузнецов, по его собственным словам, согласился работать на КГБ и, опять же, по его словам, даже написал доносы на ряд писателей. Этим и была вызвана реакция Андрея Амальрика, этим была вызвана необходимость этого открытого письма.
Может быть, Андрей, вы позволите мне внести некоторое уточнение. Попав на Запад, Анатолий Кузнецов публично рассказал о том, что он записался в стукачи, в доносчики, и заявил, что никакого другого способа попасть за границу и вообще выжить в литературном мире Советского Союза, кроме как заделаться осведомителем, не существует. И поэтому он, конечно же, морально осуждает свой поступок, но технически у него не было выбора. И вот это самое, по-видимому, и осуждает Андрей Амальрик. Правда?
Да, Андрей Амальрик пишет, дальше идет цитата. «Я не хочу сказать, что все, кто хочет большей свободы для себя и своей страны, должны выйти со знаменами на Красную площадь. Однако им следовало бы отказаться от обиходного цинизма, который одинаково обесценивает правду и ложь, поверить в какие-то моральные ценности, пусть даже смешные, и пытаться обрести внутреннюю свободу. Как это сделать, по-видимому, каждый должен решить сам. Не каждый может, да и не всегда это лучший способ открыто выступить против тех условий, в которых мы живем. Но лучше вообще молчать, чем говорить неправду. Лучше отказаться от публикации какой-то своей книги, чем выпустить прямо противоположное тому, что написал сначала. Лучше отказаться от поездки за границу, чем стать ради этого осведомителем или, в кавычках, отчитаться фиглярской поэмой. Лучше отказаться от пресс-конференции, чем публично заявлять, что в нашей стране существует свобода творчества. Если отдельный человек или вся страна действительно хотят быть свободными, они должны как-то добиваться свободы, хотя бы путем несотрудничества с теми, кто их угнетает. Но иногда ради этого следует рисковать даже той свободой, какую имеешь. В этом письме не только перепалка, в хорошем смысле слова, с Кузнецовым, но еще и оценка общества, в котором жил Амальрик. Народ не заменит правительство не потому, что правительство хорошо, а потому что плохи мы сами. Мы пассивны, невежественны, боязливы, даем обмануть себя примитивными мифами и опутать бюрократическими путами. Позволяем уничтожить наиболее активных наших граждан, в большинстве своем не понимаем своего положения. Наша интеллигенция подкуплена, запугана и лишена моральных критериев. Однако постепенно мы начинаем находить в себе силы, и это значит, что рано или поздно многое можно будет изменить. Это были цитаты из открытого письма Андрея Амальрика Анатолию Кузнецову, ноябрь 1969 года. И если, Иван, вам или нашим слушателям, да, впрочем, и мне, кажется, что это письмо, особенно некоторые его пассажи, было написано вчера, может быть, это только подчеркивает то, с чего я начал нашу программу, что Андрей Амальрик был великолепным публицистом.
На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей Амальрик. Обратимся к воспоминаниям современников. В 1973 году в нашей нью-йоркской студии состоялась беседа об Амальрике, недавно выехавшего из СССР правозащитника Юрия Штейна и радиожурналиста Владимира Юрасова.
Юрий Генрихович, как давно вы знаете Андрея Амальрика?
Года 68-го. Последний раз виделся с ним перед его поездкой в деревню в начале мая, недели за две до ареста. Лето Андрей обычно проводил под Рязанью, в глуши. Это пристрастие к деревенскому быту зародилось у него, коренного москвича, после сибирской ссылки.
Юрий Генрихович, а каков Амальрик вот в быту, в кругу друзей? Как вы его знали?
На людей, мало его знавших, Амальрик, мне кажется, особого впечатления не производил. Внешность неяркая, худощавый, небольшого роста, немногословен, скорее даже замкнут. Чем Амальрик, пожалуй, и выделялся, так это раньше своей деликатностью, такой подчеркнутым уважением к собеседнику, даже если тот оказывался для него малоинтересным. Но садясь с Амальриком поближе, убеждаешься, что он умен, эрудирован, хорошо знает современную живопись. Познакомился я с Амальриком, когда ему было уже около 30, а из своей хрупкой такой комплекции выглядел он почти мальчиком. И из-за этого внешнего впечатления, да еще из-за его скромности и вроде бы даже скрытости такой, я, как многие наши общие друзья, долго его недооценивал, пока не наткнулся в самиздате на нежеланные путешествия в Сибирь.
Это его книга о ссылке в Сибирь?
Да, это его первая крупная вещь, автобиографическая. В ней он рассказывает об истории своего первого ареста, суд, этапирование в Столыпинском вагоне на восток, особенно живописные картины жизни сибирской деревни, где Амальрик работал пастухом, и очень точно увиденное, с теплой симпатией к деревенским жителям и состраданием к их суровому, беспросветному быту. Несмотря на, казалось бы, такой мрачный характер воспоминаний ссыльного, в книге много юмора и метких житейских зарисовок. Этот свой жизненный опыт Амальрик потом обобщает, социологически исследует в позже опубликованных публицистических работах.
Юрий Генрихович, А напомните, за что Амальрик был арестован и сослан в Сибирь?
По указу за тунеядство, за нетрудовой образ жизни. Ну, а фактически, за общение со знакомыми иностранцами, туристами и корреспондентами западных газет. Вернее, даже за отказ сотрудничать с КГБ, предложившего Амальрику участвовать в провокации против этих самых иностранцев.
А как долго Амальрик пробыл в ссылке?
Ну, в общем-то, не так долго. Около полутора лет. Вернулся Амальрик в Москву осенью 66-го года. Это было, если вы помните, довольно бурное время. Только что закончился процесс Синявского Даниэля, первой кампании писем протеста, все это было очень непривычно. Вскоре последовал арест группы Гинзбурга-Голландского, волна коллективных протестов становится еще более значительной.
И что же, Амальрик включился в эту кампанию, тоже подписывал коллективные протесты?
Нет, Амальрик по натуре своей индивидуалист. Он внимательно следил за происходящим, не осуждал своих товарищей-подписантов, даже более того, относился к ним с уважением, но сам ни тогда, ни в последующие годы коллективных писем не подписывал. По своему гражданскому темпераменту Амальрик, мне кажется, сродни академику Сахарову, ну и, пожалуй, даже Солженицыну. Он чувствовал ответственность за судьбы своей страны в более широком плане. И так же, как и Сахаров, пытался разъяснить властям грозящие государству бедствия. Так, вскоре после возвращения ссылки, в декабре 67-го года, Амальрик обратился с письмом к члену ЦК, главному редактору газеты «Известия». Этот демарш Амальрика можно сравнить с известным обращением Сахарова об интеллектуальной свободе, позже написанным. Конечно, в более скромных масштабах. Главную опасность для будущего страны Амальрик видел тогда в агрессивных устремлениях Китая. Своим письмом Амальрик и хотел обратить внимание властей на эту роковую, как ему казалось, опасность. Амальрик не намеревался распространять свое письмо в самиздате. Он надеялся, что если его письмо и не напечатают, то хотя бы прислушаются к его мыслям люди, определяющие политику государства. Так вот, Амальрика это беспокоило. Беспокоило то, что перед лицом возможного китайского вторжения страна его не оказалась в одиночестве.
Андрей Амальрик в беседе правозащитника Юрия Штейна с сотрудником Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Владимиром Юрасовым. Эфир 1973 года. А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с обращением к народу. Он заверил, что не покинет страну и готов к мученической смерти. Каддафи сказал, что Ливия и прежде отстаивала свои интересы перед лицом США и Великобритании и не намерена сдаваться на сей раз. Совет Безопасности ООН провел короткие консультации по ситуации в Ливии. Они прошли по инициативе представительства Ливии в ООН. В письме Совету Безопасности заместитель посланника Ливии в ООН просит Совет вмешаться в ситуацию в его стране. Позже, сегодня, Совет проведет еще одно совещание. Ливия дала разрешение на посадку самолетов МЧС в Триполи для эвакуации российских граждан. В стране находится более 500 россиян. В Алжире во вторник правительство приняло решение отменить чрезвычайное положение, введенное в стране 19 лет назад. Парламент Косово избрал во вторник нового президента республики. Им стал Баджет Пацолли. Утвержденный состав нового правительства, его главой вновь избран Хашим Тачи. Лидер арт-группы «Война» Леонид Николаев освобожден под залог в 300 тысяч рублей. Решение об этом принял Дзержинский районный суд Петербурга, отклонив ходатайство следователя о продлении срока ареста. Мэр Волгограда Роман Гребенников отправлен в отставку. Постановление об отрешении его от должности подписал губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов вышел сегодня на свободу после 10 суток административного ареста. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике работу московских мировых судов при рассмотрении дел оппозиционеров, задержанных 31 декабря на Триумфальной площади.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Андрей Амальрик. Подошли к разговору о главном произведении Амальрика, его брошюре «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Андрей, я не знаю, как вам, а мне эта брошюра исключительно нравится. Она нравится мне своей язвительностью, кинжальностью, исключительным изяществом изложения. Она нравится своей моральной неподкупностью, она нравится своей краткостью. Я считаю, что в ней Андрей Амальрик доказал, что он действительно настоящий писатель, настоящий публицист. Я не знаю, с чем точно можно сравнить его манеру, так сказать, впечатление, которое остается после нее. У меня в голове возникают два имени: Аркадий Беленков и гораздо более старый и более классический автор Александр Иванович Герцен.
Вы знаете, мне Герцен не приходил, честно говоря, как-то в голову эта фамилия, но с Беленковым, в том, что касается Беленкова, я с вами абсолютно согласен. У них очень разная манера. Один все-таки более желчный, другой все-таки более добрый. Не забывайте, что была даже поговорка в диссидентских кругах: «Добр, как Амальрик». Но вот эта безжалостная манера, манера письма, манера, которая, в которой чувствуется такое уважение к мнению каждого, но в том числе и к своему. Честно говоря, я не знаю, кто в послегерценовское, скажем так, время может сравниться с этими двумя людьми, Беленковым и Амальриком, как публицист. Это не значит, что не было публицистов. Были хорошие, великолепные, были гениальные публицисты. Эти двое для меня стоят особняком. Когда я читал 1984 год Амальрика, я помню это ожидание, потому что, повторяю, до этого я прочел письмо Кузнецову, и некоторое разочарование тогда, потому что я прочел первую часть, потом тут же прочел вторую. Напомню нашим слушателям, что вторая часть посвящена теме, которая, наверное, была особенно близка Амальрику, это возможному советско-китайскому противостоянию. И поскольку в то время никакого противостояния не было, а лет-то мне было не очень много, когда мне попалась эта брошюра в руки, я подумал, ну, а дальше, ну, вот хорошо, ну, вот СССР, вот Китай, ну, а где вот то, вот из-за чего весь сыр-бор? И, к счастью, начал перечитывать брошюру снова и уже спокойно упивался практически каждой фразой этого великолепного публицистического исторического труда. Мы так много об этом говорим. Надеюсь, Иван, вы мне позволите. Я прочту несколько цитат из этой работы Андрея Амальрика. И тех, кому эти цитаты покажутся интересными, пусть возьмут всю брошюру и прочтут ее целиком. Мы, конечно, целиком ее прочесть не можем. Итак, цитаты из брошюры Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года». Русскому народу, в силу ли его исторических традиций или еще чего-либо, почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы, и связанной с этим ответственности. Даже в идее прагматической свободы средний русский человек увидит невозможность для себя хорошо устроиться в жизни, а опасность, что какой-то ловкий человек хорошо устроится за его счет. Само слово «свобода» понимается большинством народа как синоним слова «беспорядок», как возможность безнаказанного свершения каких-то антиобщественных и опасных поступков. Что касается уважения прав человеческой личности как таковой, то это вызовет просто недоумение. Уважать можно силу, власть, наконец, даже ум или образование, но что человеческая личность сама по себе представляет какую-то ценность, это дико для народного сознания. Мы, как народ, не пережили европейского периода культа человеческой личности. Личность в русской истории всегда была средством, но никак не целью. Парадоксально, что само понятие «период культа личности» стало у нас означать период такого унижения и подавления человеческой личности, которого даже наш народ не знал ранее. Вдобавок, постоянно ведется пропаганда, которая всячески стремится противопоставить личное общественному, явно подчеркивая всю ничтожность первого и величие последнего. Отсюда всякий интерес к личному, естественный и неизбежный, приобрел уродливые эгоистические формы. И дальше. Народ верит в собственную национальную силу, которую должны бояться другие народы, и руководствуется сознанием силы своего режима, которую боится он сам. При таком взгляде нетрудно понять, какие формы будет принимать народное недовольство и во что оно выльется, если режим изживет сам себя. Ужасы русских революций 1905-1907 и 1917-1920 годов покажутся тогда просто идиллическими картинками. Потребность в живой националистической идеологии не только все больше ощущается режимом, но подобная идеология уже формируется в обществе, прежде всего в официальных, литературных и художественных кругах. Эту идеологию условно можно назвать неославянофильской, не путая ее с отчасти проникнутой славянофильцем христианской идеологией. Для нее характерен интерес к русской самобытности, вера в мессианскую роль России, а также крайнее пренебрежение и вражда ко всему нерусскому. Поскольку эта идеология не была непосредственно инспирирована режимом, а возникла спонтанно, режим относится к ней с некоторым недоверием, примером чему может служить запрещение фильма «Андрей Рублев». Однако с большой терпимостью, и в любой момент она может выйти на авансцену. Когда мы слушали результаты опроса жителей Петербурга, там прозвучала одна гениальная фраза, я не помню даже сейчас, кто ее сказал, мужчина или женщина, нет, но сейчас до 84-го года уже не доживет. То есть человек как бы предусмотрел возможность параллельной истории. Вы вдумайтесь в этот ответ. Сейчас уже до 84-го года не доживет, сказал человек в 2011 году. Так вот и здесь. Мне бы хотелось сказать, что сейчас брошюра Амальрика воспринимается как блистательное произведение из 69-го года, но вместе с тем, с каждым днем отдельные ее фрагменты, отдельные ее пассажи воспринимаются как футурологическое прозрение. И я думаю, что если заменить слово «СССР» словом «Россия», а 84-й год чем-то еще, не беру на себя смелость предложить вариант, то очень многие фразы покажутся практически пророческими.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей Амальрик.
Июля 1970 года американская телекомпания Columbia Broadcasting System показала сенсационный материал под названием «Голоса оппозиции». В Москве в частной квартире была установлена кинокамера, которая записала интервью для телевидения московского корреспондента CBS Уильяма Коула с четырьмя московскими советскими правозащитниками – Петром Якиром, Андреем Амальриком, Владимиром Буковским и Александром Гинзбургом. Впрочем, интервью с Андреем Амальриком было записано несколькими неделями ранее, а ко времени записи общего интервью Амальрик был уже арестован. Через несколько дней, 1 августа 70-го года, Радио «Свобода» все четыре интервью дало в своем эфире. Вот что говорил в подпольных условиях Андрей Амальрик американскому корреспонденту, который заинтересовался им, конечно же, прежде всего потому, что в Амстердаме к тому времени уже вышла его знаменитая брошюра «Просуществует ли Советский Союз до 84-го года». Включаем архивную запись.
Я думаю, были три главные причины, по которым я решил написать эту книгу и добиваться ее опубликования. Во-первых, это озабоченность судьбами моей страны. Уже несколько лет назад я начал задумываться о том, что мою страну в недалеком будущем поджидают катастрофы, и дважды писал об этом в редакции русских газет в Москве, но получил самые бессодержательные ответы. И тогда я решил иначе придать гласности своей мысли. Во-вторых, поскольку, как я понимал, моя книга выйдет за границей, будет распространяться главным образом за границей, я ставил себе целью опровергнуть те ходячие и неверные представления о моей стране, которые распространены за границей, главным образом в Соединенных Штатах Америки, то есть о якобы происходящей либерализации советского режима. И в-третьих, у меня была причина, которая есть у каждого автора, который пишет книгу. Раз мне пришли в голову эти мысли, то, естественно, я хотел написать это. В действительности, как я думаю, происходит не либерализация режима, а его дряхление. Либерализация предполагала бы, что режим сознательно проводит какие-то реформы, а в действительности режим просто все более и более теряет контроль над положением в стране. Конечно, с точки зрения американцев, советский режим гораздо более контролирует свою страну, чем, скажем, американское правительство свою. Но для тоталитарного режима этот контроль уже недостаточен. Как пример я могу привести необычайно широкое распространение самиздата, о чем я уже говорил, то есть распространение в списках нецензурованной литературы. Это происходит не потому, что режим либерально смотрит на эти вещи или сознательно разрешает это, а просто потому, что режим не может справиться с этой проблемой, главным образом потому, что необычайно возросло количество интеллигенции и необычайно повысилась роль интеллигенции в современном обществе, и интеллигенция уже не может и не хочет довольствоваться скудной официальной литературой, которая предлагается.
Андрей Амалик, интервью американскому корреспонденту Уильяму Коулу, Москва, 69-й год. После всех этих активных шагов Амалика, после общения с иностранными корреспондентами, после интервью, после открытого письма Анатолию Кузнецову и особенно после выхода трактата про «Существует ли Советский Союз», в кругах московских правозащитников, среди западных журналистов стали упорными слухи о том, что Амалик не может не быть агентом КГБ. В противном случае он был бы арестован. Как вспоминал публицист Борис Шрагин, один из его знакомых, узнав о наконец-то свершившемся аресте Андрея Алексеевича, с облегчением вздохнул. «Слава Богу! Значит, не стукач!» Магаданские лагеря были лучшей гарантией порядочности человека.
Вы знаете, Иван, мне представляется, что характерная черта жизни 60-х, 70-х, 80-х годов, жизни всего общества в целом и определенной ее части, это была навязанная паранойя. Правозащитники были абсолютно правы в том, что они пытались оградить себя, своих близких, от чересчур пристального внимания со стороны КГБ. Они были абсолютно правы в том, что КГБ, конечно, подсылал к ним провокаторов, стукачей, осведомителей, как их ни называй, но суть от этого не меняется. Как мы видели, даже, в общем-то, такой прогрессивный писатель, как вроде бы прогрессивный в кавычках, Анатолий Кузнецов, автор нашумевшего «Бабьего Яра» и вообще чуть ли не жертвы режима, оказался, по его собственному признанию, об этом мы говорили буквально несколько минут назад, осведомителем тайной полиции. И вот эта абсолютная правильность в том, чтобы попытаться сохранить себя, зачастую даже просто-напросто свое физическое существование, приводила к тому, что недоверие, нежелание пустить постороннего человека, неверие в счастливую звезду кого-то, кого почему-то не взяли, к сожалению, благодаря усилиям КГБ, становилось нормой. Осторожность превращалась, как я уже сказал, в паранойю. Недоверие превращалось в подозрительность. Самое ужасное, что это было правильно. Для того, чтобы понять очень многое, что происходило с героями наших программ и вообще с жизнью в СССР в те годы, нужно, к сожалению, это понять. Если это понять невозможно, нужно в это поверить. Когда в компании появлялся человек, который не очень боялся, который говорил, что хотел, и который почему-то не был арестован, посажен, допрошен, общая точка зрения была, что с ним не все чисто. Это ужасно, когда это касалось просто какого-то человека, знакомого, человека, который пришел с улицы, человека, с которым познакомился в институте, на работе, неважно где. И это вдвойне неприятно, практически трагично, когда это касается человека, который все свои силы, всю свою энергию потратил на то, чтобы облегчить жизнь своего общества, улучшить жизнь своей страны, для того, чтобы каким-то образом попытаться облегчить гнет того режима, который ему казался нечеловеческим. Это история Андрея Амальрика. Мы знаем много людей, которые подверглись такому сомнению, чуть ли не остракизму. В конце концов, одна из знаменитых повестей Даниэля «Искупление» посвящена именно этой атмосфере подозрительности, которая царила в советском обществе. Я знаю людей, которые много лет считались стукачами только потому, что вроде бы все об этом знали. И к тому же, вы же видите, с ним ничего не случилось, хотя он и самиздат таскает, и вообще бог знает, что говорит. Я знаю людей, судьбы которых были сломаны навсегда, а память о которых навсегда очернена тем, что они якобы были сотрудниками КГБ, и самое ужасное, что до сих пор их родные, их дети, их друзья не знают точно, так это было или нет, потому что эти люди уже нас покинули, ушли в другой мир, а, разумеется, добиться истины от органов невозможно». Это жуткая история, это грустная судьба. Мне жаль, что Амальрик был объектом таких подозрений, но это было.
21 мая 1970 года Амальрика арестовали и этапировали в Свердловск, где состоялось следствие и суд. На процессе ему инкриминировались его произведения и интервью. Второй подсудимый, свердловский инженер Лев Убошко, обвинялся в распространении работ Амальрика. Не признав себя виновным и отказавшись участвовать в судебном разбирательстве, в последнем слове Амальрик сказал, цитирую, «Не проводимая режимом охота за ведьмами, ни ее частный пример, этот суд, не вызывают у меня ни малейшего уважения, ни даже страха. Я понимаю, впрочем, что подобные суды рассчитаны на то, чтобы запугать многих. И многие будут запуганы. И все же я думаю, что начавшийся процесс идейного раскрепощения необратим». Конец цитаты. Суд приговорил его к 3 годам лагерей за распространение ложных измышлений, порочащих советский строй. Срок он отбывал в Новосибирской и Магаданской областях. В день окончания срока, 21 мая 1973 года, против Амальрика было возбуждено новое дело по той же статье, и в июле он получил еще 3 года лагеря. После 4-месячной голодовки протеста приговор был смягчен. 3 года ссылки. Возвратился из Магадана в Москву в мае 1975-го. В июле 1976-го Амальрик эмигрировал из СССР. На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Но прежде чем мы последуем за нашим героем, остановимся еще на некоторое время на советской территории, так сказать, присядем на дорожку. Мы исказили бы амальриковский портрет, если бы обошли вниманием его увлеченность современной живописью. И жена Андрея Алексеевича, Гюзель Макудинова, была живописцем, и сам Амальрик увлекался изобразительным искусством, и в его окружении было много официальных и еще больше неофициальных художников. Вот как он сам рассказывал об этом уже на Западе искусствоведу Игорю Голомштоку, спросившему о влиянии художников на формирование его личности.
Безусловно, повлияло. Я бы хотел тут назвать 3 в первую очередь художников, которые повлияли на меня, просто на мою дальнейшую жизнь. Но это Оскар Рабин, которого я же назвал. Это, кстати, все люди, которые старше меня. Естественно, я тогда был молодой человек. Мне было 24 года, когда я с ними познакомился. Оказали на меня влияние. Это Оскар Рабин и сама позиция которого, то есть его независимая работа и разговоры с ним, его сдержанность, его доброжелательное отношение ко многим другим художникам, они оказали на меня большое влияние. Вторым я бы хотел назвать Владимира Вейсберга, тоже замечательного и совершенно, я даже сказал, в известном смысле уникального для России художника, и для меня много значило не только его живопись, но общение с ним. Я думаю, что тому пониманию живописи, на которое я претендую до сейчас, я во многом обязан Вейсбергу. Вейсберг, конечно, очень сильно на меня повлиял в смысле понимания искусства, и не только живописи, но, я думаю, тоже и театра, и литературы. И третьим я бы хотел назвать Анатолия Зверева, такого художника тоже очень замечательного, к сожалению, не сделавшего, может быть, и десятой доли того, что он мог бы сделать по причине тяжелой жизни и некоторых черт вообще присущих русским художникам. Да. Но я бы сказал, что это человек еще с очень своеобразным чувством юмора и повлиял на меня скорее даже в этом смысле. В общем, общение с этими тремя художниками мне дало очень многое. И я думаю, и с другими тоже не так всех трудно перечислить.
В те отдаленные времена я слышал, что вы собирались снимать кино о неофициальном искусстве.
Да, правильно. Мы снимали, такой фильм даже был снят с двое моих знакомых. Муж и жена сняли такой фильм, и он сейчас в Москве. Я думаю, уже сейчас он представляет большой интерес, а в будущем представит еще больший.
Андрей Амальрик в интервью искусствоведу Игорю Голомштоку. Голландская запись 76-го года. Мы попросили друга Амальрика, правозащитника Сергея Григорянца, определить его место в отечественном инакомыслии.
Андрей остро себя чувствовал диссидентом среди диссидентов. Вот у Андрея не было союзников, и это очень большая потеря для России.
А друзей? У него были друзья? Я почему задаю этот вопрос? Я никогда не знал его, и я знакомился с его мыслями, с его сочинениями по самиздату. По-моему, даже по самиздату, потому что даже, по-моему, там издатовские издания почему-то до меня не доходили, или, вернее, доходили уже в перепечатанном виде. И я помню свое ощущение, может быть, оно неправильное, но от Амальрика у меня всегда было ощущение одного в поле воина. Вот мне всегда почему-то казалось, я с ним не во всем был, конечно, согласен, в чем-то был, что-то не понимал, что-то понимал, но когда я его читал, это, пожалуй, был единственный человек, вот у меня было ощущение, что вот вокруг никого, как будто он в пустыне стоит. Конечно, это было не так, но вот почему это было? Вот, может быть, какие-то личные вещи?
Знаете, вопрос, который вы задали, для меня в какой-то степени личностный. Вот, понимаете, я выписал вот сколько пунктов, и это далеко не все, того, что у нас было с ним общего. И это бесконечный совершенно список. Начиная с того, что его и меня выгнали из Московского университета, и дальше бесконечно это общие знакомые, это общие проблемы, это общие... И вот, в общем, разные, не только диссидентские, но и знакомые разные, и там, скажем, я не знаю, Румнев, Костаки, там та же самая Надежда Яковлевна или Алиса Конен. Во-первых, я не думаю, что Андрею, в принципе, нужны были близкие друзья. Я думаю, что как раз такое количество очень разнообразных, из разных сред, по сути дела. Потому что вот в своей книге «Записки диссидента» он ведь очень подробно пишет, перечисляет большое количество знакомых. И я-то, зная почти всех их, понимаю, что ни один из них не был другом. И я думаю, что это могло происходить только потому, что вот, в общем, Андрею это не было нужно. Он был настолько внутренне самодостаточен и... Ну, скажем так, остер, что, с одной стороны, уж так близко общаться с ним было не очень легко, потому что, понимаете, вот, что он очень четко и острее, кстати говоря, чем все остальные, это не только почувствовал, но и написал. Это же было время наверное, оно в какой-то степени и всегда, когда было не только официальное, очень диктующее твое поведение, твои взгляды, точка зрения власти на отношение, ну, ко всему. Но то точно так же было, в общем, на самом деле, достаточно диктаторское. И уже в силу того, что она была общей, в общем, конечно, ограниченная, ну, вот такая либеральная позиция.
Зависит от царя, зависит от народа.
Да. И Андрея не устраивало, как и Пушкина, ни то, ни другое. Он не вписывался ни туда, ни туда. И это было связано, конечно, с его поразительной, подлинной индивидуальностью.
Сергей Григорянц. Андрей, видит Бог, мы в сегодняшней программе успели обсудить только половину запланированных тем. И нам придется пойти еще на один круг и встретиться для разговора об эмигрантской части амальриковской биографии. Книга «Записки диссидента». Статья «СССР и Запад в одной лодке». Историческое исследование Григория Распутина. Борьба за встречи с сильными мира сего для разъяснения позиции советских правозащитников. И, конечно, трагический финал. Гибель глубокой ночью в горах Испании. Специально для нашей программы мы записали свидетельство человека, находившегося с Андреем Амальриком в одной машине. И впервые дадим это в следующей нашей программе. Андрей Амальрик. «Годы на Западе». Через две недели в цикле «Алфавит инакомыслия». А мы на этом заканчиваем сегодняшнюю программу. Пишите нам по адресу svoboda@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Микрофон у свободы Андрей Шары, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.